«Дилетанты».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Дилетанты», мы ее ведущие. Да, напоминаю, что программа «Дилетанты» – совместный проект журнала «Дилетанты» и радиостанция «Эхо Москвы». И мы ее ведущие Карина Орлова.
Здравствуйте.
И я, Виталий Дымарский. Представлю нашего сегодняшнего гостя Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, рада приветствовать вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Тему сегодняшней программы вы уже слышали – перенос из столиц. Зачем? А теперь мне нужно некоторое время, чтобы объясниться с нашей аудиторией. Вы уже меня простите, и Карина, и Юрий Васильевич. Все, дело в том, что я сегодня завален вопросами, где новый номер журнала, по которому мы сегодня, собственно говоря, начинаем беседовать. Да? Все дело в том, что это номер посвящен истории Москвы, и мы его по просьбе московской мэрии делаем как бы к Дню города. Поэтому он немного задержался с выходом. Завтра он уже должен поступить из типографии и, соответственно, поступит и после этого и в продажу. В субботу в 14 часов должна быть программа «96 страниц» на радиостанции «Эхо Москвы». Мы будем, видимо, втроем, Венедиктов, Бунтман и я. Ну вот, собственно говоря, это я объяснился по поводу выхода журнала. Сами понимаете, что в связи с тем, что посвящен истории Москвы, там есть очень, по-моему, интересный материал, подготовленный в Государственном архиве социально-политической истории директором этого архива Андреем Сорокиным, нашим постоянным автором. Архивные документы по переезду столицы из Петрограда в Москву. Как, кто, что, какие были обоснования там, ну и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, этот материал и подтолкнул нас к теме сегодняшней беседы. Это еще не все, я еще не закончил, потому что, кроме всего прочего, мы разыгрываем сегодня 5 книг и 5 журналов, вот уже новых, которые завтра уже появятся, для тех людей, которые первыми ответят на вопрос, который я сейчас задам по СМС. Направив нам СМС +7 985 970 45 45 или аккаунт вызван на Твиттере. Вопрос звучит так. Кто из российских правителей 18 века отменил смертную казнь? Вы отвечаете, а я вам еще объясняю, почему этот вопрос возник, потому что книга, которую мы разыгрываем, называется «Век просвещения». Это второй выпуск совместного проекта журнала «Дилетанты» издательства «Клевер». Это такая книга для чтения, для школьников, вот в стиле именно «Дилетанта» журнала, я имею в виду, довольно популярное чтение по материалам, по курсу истории 7 класса. Да, вот у нас первая книга была «От смутного времени до Петра I», а вторая книга, вот, которую мы сегодня разыгрываем, это «Со смерти Петра I до восшествия на престол Александра I». То есть «Век просвещения», в общем, практически это 18 век. Да? И поэтому, соответственно, и вопрос, который я вам задал, он из 18 века, повторю его, кто из российских правителей 18 века отменил смертную казнь? Вы отвечаете, уже, собственно говоря, пошли вопросы, не все правильные, но есть и правильные. И последнее, что я хочу вам сказать перед началом нашей беседы, это то, что сейчас уже на сетевизоре должно быть голосование. Вы отвечаете, стоит ли, на ваш взгляд, перенести столицу из Москвы в другой город. Вы отвечаете, да, нет. В общем-то, этот же вопрос мы зададим, наверное, может быть, в какой-то другой редакции уже в нашем рикошете. Для ответа по телефону. Все, я вот свое такое длинное вступление, но необходимое, завершил. Карина, ты за это время, я не сомневаюсь, придумала первый вопрос нашему гостю.
Да, конечно, Юрий Васильевич, вы как сами считаете, Москва подходящий город для столицы России?
Москва – сердце России. И Москва, она такой всегда и останется, ее уже ничем не изменить. Но другое дело... ничем не изменить, поскольку это уже вечный символ и вечная история, и конкретные улицы, и конкретная архитектура. Кремль прежде всего как сакральное пространство, но в этом плане все-таки вопрос столицы, он все-таки не закреплен навечно за каким-то городом. И по истории Российской Федерации, России, и по истории зарубежных государств. Поэтому вопрос, и часто, кстати, вот ваш вопрос по-другому интерпретируют. Вот я, поскольку 10 лет продвигаю идею переноса столицы на восток, то говорят следующее, что Крупнов ненавидит Москву, Крупнов хочет разрушить Москву, и более того, у меня есть несколько совершенно конкретных, скажем так, людей, пишущих там, активных, которые просто говорят, что тем самым мы разрушим Москву. То есть, если мы столичную функцию отнимем от Москвы, то мы ее разрушим. И я просто, поэтому этот ваш вопрос, он имеет таких много разных подводных камней для меня, потому что, я еще раз повторяю, на мой взгляд, перенос столицы – это прежде всего способ спасти Москву. Вот сегодня, когда мы имеем гиперцентрализованную страну, с гипермегаполисом, а по отношению к нашим миллионникам это гипер-гипер-гипермегаполис. Одно дело, когда там 4, 5, 6, 7 миллионов, как-то идет, да, или Китай, там по 10 миллионов, то в этой ситуации гиперцентрализации Москва, получается, на нее все давление вот всех проблем, всех, так сказать, даже населенческих, поселенческих потоков, миграционных потоков, это все падает на Москву, и здесь столичные функции, она сегодня становится явно излишней. Поэтому, пожалуйста, функция как делового центра, как самого крупного города, который, сколько мы не перенесли бы столицу, куда бы ни перенесли, он останется таким самым крупным городом долгие десятилетия, и слава богу, и, скорее всего, даже навсегда. Но важно то, что в этом плане для Москвы сегодня крайне важно избавиться от столичной функции, а для страны крайне важно перенести за Урал нашу столицу для того, чтобы начать некий новый исторический этап.
Давайте раз, какой город вы предлагаете перенести?
У меня совершенно все конкретно, но давайте разделим две разные позиции, которые я вот одновременно придерживаюсь. Вот. Потому что есть программа минимум, это перенести за Урал. То есть, вот в конце концов, там можно спорить, Тобольск есть хорошее предложение, Новосибирск, Омск, там дальше все вспоминают.
Екатеринбург,
есть огромное количество поклонников и так далее. Дальше там еще кто-то.
Иркутск,
Владивосток, и мэр Пушкарев, насколько я помню, там 2 года назад говорит: давайте, вот я мэр, и во Владивосток, давайте перенесем столицу. Я считаю, нужно переносить столицу на Дальний Восток, первый пункт, то есть далеко за Урал, но не на Тихий океан. И не во Владивосток, например, потому что...
На Северный Ледовит.
Нет. А в континентальную часть, в Амурскую область, туда, где сейчас активно строится уже десятки миллиардов вложенных рублей.
АТЭС, что ли, где был?
АТЭС был в Владивостоке, на острове Русский. А нужно в Амурскую область, в уже город Циолковский, который Путин уже назвал Циолковским, город Углегорск уже принял воззвание о том, чтобы его переименовать в Циолковск, где строится космодром. То есть нужно переносить в Амурскую область, это 100 километров всего лишь от китайской границы. И вот там
подождите, когда, вот опять же, если я вспомню материал, который у нас напечатан в журнале, значит, официальная, во всяком случае, версия переезда правительства из Петрограда тогда в Москву, это было как раз близость к германским войскам, поскольку это было во время Второй мировой войны, да? Первой мировой войны.
Ну, у нас с Китаем
войны нет. Так, да. Но, тем не менее, как вам сказать, расположение столицы близко к границе, не потому что там Китай наш друг или враг, не об этом
первый
идет.
А Киев,
вот,
а Ладога.
По поводу Петра Первого, да. Кстати говоря, многие считают, что это ошибка его была, не строительство города как такового, а перенос туда столицы из Москвы.
Нет, смотрите, Ладога считается первой столицей, большинством сейчас историков и так далее, да? Киев. Потом перенесли на северо-восток, вот в нынешнюю московскую, скажем так, Русь, тогда Владимирско-Суздальскую Русь, Андрей Боголюбский, соответственно, перенес столицу, остался здесь.
Они все, по-моему, все были князья киевские еще.
Да, да, он тогда был киевский, но уже Киев он уже не любил, видел смысл в возвышении вот Владимирско-Суздальской Руси, но важно, что все время Россия переносит свою столицу на край, на границу. просто исторически. То есть я не говорю, что из этого надо делать закон. Но есть же ситуация совершенно конкретная, не в плане каких-то замечательных теорий, не в плане чьих-то предпочтений вкусовых. Кому-то там этот город нравится, кому-то тот, да, кому-то Дальний Восток.
Ну да,
есть очень простое рациональное зерно. Если бы мы с вами говорили, скажем, до декабря прошлого года, да, то я бы просто обосновывал и была аргументация. Но у нас сейчас есть даже, по сути, политическая задача. Потому что Путин сказал в послании Федеральному собранию в декабре, что Дальний Восток является приоритетом России на весь 21 век.
Ну, слушайте, но... Путин не будет весь 21 век. И при всем уважении к посланиям президента, да, ну, невозможно по каждому посланию президента менять столицу.
Нет, вы меня не совсем поняли. Да?
Приоритет у нас поменять возможно.
Мне-то проще, я еще раз повторяю, я только в книжках и в статьях 10 лет продвигаю на Дальний Восток, потому что считаю, что это абсолютный приоритет. Я просто говорю про одно дело, другое дело, все-таки есть некая политическая декларация, в хорошем смысле. Поэтому, исходит это из очень простой вещи, что из двух параметров, первое, центр экономический, по крайней мере, мира, это Тихоокеанские регионы Северо-Восточной Азии. Туда перемещается не только по количеству населения, но и по экономическим процентам, по процессам геоэкономический центр мира. Поэтому быть там своим арьергардом, неразвитой частью, откуда люди, к сожалению, в большей степени бегут, чем из других даже субъектов федерации в Москву и не только в Москву, и где у нас теряется население, к сожалению, с большими темпами. Вот нам эту сегодня менее развитую часть оставлять таковой просто неприлично. Это первый момент. И второй момент, когда мы говорим, вот, например, говорим нынешней столице. Вот здесь взять Москва, Питер, допустим, кстати, много сторонников переносить в Питер столицу, не знаю зачем. Есть даже в Киев, в Сочи тоже были сторонники. Но если мы возьмем Сочи, Москва, Питер, это в чистом виде по отношению к Российской Федерации крайний Запад. То есть это, по сути, если взять вот всю карту, да, то это крайний Запад. На крайнем Западе у нас гипермегаполис один, Санкт-Петербург гипермегаполис, хоть поменьше, да. У нас основная часть населения, там так называемая европейская часть, Поволжье большое количество населения. А потом дальше начинается градиент негативный, отрицать, то есть падает количество населения. И как академик Накоряков из Сибирского отделения Академии наук очень, на мой взгляд, гениально сказал, Российская Федерация похожа на головастик. То есть есть огромная голова и маленькая.
Вот еще, извини, Карин, после еще один вопрос, возвращаясь вот, по поводу того, где должна расположена быть столица по отношению к границе. Ну, не к ночи будет помянут, да, Вторая мировая война, все-таки у него не первая, что называется. Но представить себе, допустим, что во время Великой Отечественной войны столица не Москва, ну, а тот же Санкт-Петербург, да, ну, Ленинград тогда, да. Я замолчал.
А с другой стороны, отдельный вопрос, кто как будет одобрять или не одобрять действия Великого Петра, да, Петра Великого. Но Петр Великий, когда начинал строить столицу и думал о том, что это будет столица, да, град заложен, то, соответственно, шла в самом разгаре, причем с абсолютно неизвестными последствиями еще, открытая ситуация была, война со шведами. Поэтому я-то вижу наоборот, я-то просто сторонник проектного подхода. Что это значит? Это значит так, вот, например, мы рассуждаем, да, около границы опасно, тем более Китай, там 1,5 миллиарда, на границе с Российской Федерацией только около 200 миллионов, если так вот взять полосочку хорошую, да, 200 миллионов китайцев живет. Там мне говорят про то, что там из пушки современной можно с китайской, так сказать, территории дострелить до границы и так далее. Отлично, мы вот все это себя запугиваем, после этого мы, например, куда-нибудь в Санкт-Петербург подальше еще уносим, да, но возникает вопрос, на самом деле эта ситуация, она и будет закрепляться как ситуация нашего стратегического поражения. Потому что Китай нам вызов с точки зрения экономики, с точки зрения количества населения и так далее. Но вообще-то руководство всегда должно быть там, где сложнее всего для страны. Еще раз пример Петра Великого. Он, на мой взгляд, велик не только с точки зрения конкретного исторического решения, но и в том, что надо идти туда, где самое сложное, за счет этого поднимать страну.
Ну, самое сложное, пожалуй, у нас сейчас все-таки с Европой, с США отношения.
Абсолютно ничего сложного. А что у нас сложно?
Ну ладно, давайте я вот вам такой вопрос задам. Вы говорите, да.
Запущенная ситуация, 25 лет никто не работал, запустили, воспитали поколение нацистов. Ну что, безусловно, ужас, конечно.
Огромная проблема есть в России, да, что есть одна Москва, и все остальное. И нету, да. Но ведь разве эта проблема, связанная с географией, разве это не связано на самом деле не с устройством, там, не знаю, с налогом, с тем, как у нас собираются налоги, с тем, вообще с политическим устройством. То есть можно сделать столицу где угодно, но если все, все финансовые, все денежные потоки, все налоги направляются в Москву, или хорошо, пусть это будет Екатеринбург, столица Екатеринбург, так и будет всегда. Будет меняться местоположение, но вот
почему,
будет...
Почему, если столица будет Екатеринбург, все налоги будут в Москву?
Нет, будут в Екатеринбург, но тогда будет один такой раздутый финансовый, там, не знаю, богатый Екатеринбург.
Во-первых, будет не один, а два.
Потому что, я так понимаю, что речь просто идет
децентрализация.
Дело в том, что мы же все прекрасно понимаем, что вопрос столицы – это не вопрос, ну, скажем, строительства новых зданий. Так вот,
да, конечно, конечно.
Это не вопрос о том, что появится какой-то очередной, так сказать, благополучный регион, скажем, которому повезет, и все будут на него работать, и все будут бежать со всех субъектов федерации именно туда. Да? Это, на самом деле, не столица. Столица – это тот город, который обозначает новую идентичность страны, и в данном случае евразийскую идентичность за Урал. И это тот город, который как раз должен полностью сменить всю модель. То есть перенос столицы бессмыслен, если мы не меняем базовую модель. У нас, кстати, вот я просто видел прекрасный список, уж выдам секрет, да, который вы сделали по столицам и по истории переноса. Да. Я просто к тому, что, но помимо вообще большой истории этого дела, то есть, и, скажем так, достаточно частого переноса столиц, но у нас есть Астана, совсем, так сказать, свежий пример.
Да.
И красавица Астана, вот, которая буквально там каждые 5 лет очень серьезно меняется, хотя исходно уже очень красивый город. Вот вам конкретный пример, как можно в современном мире, решая свои вопросы, для того, чтобы все-таки страна, столица была как раз не на краю в данном случае, но чтобы она удерживала другую, так сказать, сложную территорию.
Пишут, да? Умоляю, только не надо к нам в Екатеринбург. Не все хотят еще принять столицу. Дело не в этом. Действительно, как сказал Юрий Васильевич, вот перед нами список есть. Он не полный, кстати говоря. Но начиная с 1299 года по 2006 год выписано, ну, если не все, то очень такой довольно большой, внушительный список. Сколько здесь стран? 20, наверное, 25. В которых столицы переезжали. Да? Вот вы мне скажите, начиная вот там из 1299 год, из Бергена в Осло. Да?
Столица Норвегии.
Столица Норвегии, ну понятно. Литва там в 1323-м, Новогрудок, Вильна. Там, кстати говоря, Римская империя, хотя называется Римской, но столицу меняла несколько раз. Да? Там она была как-то испанский, это в Испании город.
Для нас самое важное то, что потом Византия и империя Ромеев, то есть Византийская, что мы называем Византийская, вот, собственно, прекрасный пример переноса Константином столицы, которая просто хрестоматийна, такой же, как Великого Петра.
Да, хотя она была там, так сказать, римская, да, вроде империя. Да,
нет, она империя Ромеев, она греческая,
это другая.
Да, она империя Ромеев.
Да. Я понимаю, я говорю про римскую, я продолжаю про римскую вещь, которая, несмотря на то, что называется римская, она меняла. Ну, и если относительно, так сказать, недавние, да, истории, это там с Казахстаном. Казахстан, кстати, вообще очень часто менял. Там было у него, знаете как, ну, я даже, честно скажу, только впервые узнал.
Вот.
В 1925 году Оренбург был столицей Казахстана.
Ну, это была такая сложная вообще через Полоссию, потому что Киргизия была частью российской РСФСР.
Да. Ну, это всегда.
Потом Кызыларда. Кызыларда, из Кызыларды в Алма-Ату, из Алматы в Астану там, и так далее. Ну, там Бонн-Берлин, это ладно, это понятная более-менее вещь. Харьков-Киев, кстати, да. Флоренция, Рим, там, Филадельфия, Вашингтон там, и так далее, и тому подобное. Очень, очень много всего. Ну, скажите, вот за всеми этими передвижениями... Да, кстати говоря, новую столицу бразильцы отстроили.
Бразилия.
Да. Вот вы мне скажите, за всем этим, вот, за всеми этими передвижениями, что стояло вот, в основном? Какие рациональные соображения? Да, кстати говоря, еще католики, которые из Авиньона переехали в Ватикан, да? Как вы считаете?
Это всегда, шаг, который направлен, с одной стороны, на воспроизводство государственности, потому что нужно ее сохранить, воспроизвести. Но, как ни странно, вот реальное воспроизводство и преемственность, оно обеспечено не за счет того, что ты делаешь все то же самое, что до тебя. А подлинный традиционализм, в самом хорошем смысле слова, за счет того, что ты действуешь в системе, в методологии того, как действовать для тебя, и решаешь объективные проблемы твоей государственности. То есть, вот, ну, Петр, возьмем самый опять понятный пример. Потому что у Петра...
Кажется, что это символ некого реформаторства.
Да нет, у Петра совершенно была конкретная ситуация. Потому что для него вопрос, допустим, Иван Грозный еще отрабатывал схему через Архангельск торговли с Европой, там вел Ливонские войны и так далее. Ему нужно было с Европой создать нормальное взаимодействие, нормальную торговлю и так далее. И лучший способ был, чтобы в эту Европу не просто окно, как говорят, прорубить, а чтобы, так сказать, по сути, чуть-чуть откусить эту Европу, если так придерживаться формальной точки зрения, и туда поставить себя, весь свой двор, всех своих чиновников, которые бы в самой гуще этих событий, вот это самый европейский выбор России того времени, они бы, соответственно, его обеспечивали. Вот тут как бы дальше Бразилия, например. Да? Страна, кстати, вот тоже интересный пример. Бразилия, если я не ошибаюсь, где-то с 1890 года до 1960, то есть 70 лет, шла общенациональная дискуссия о необходимости переноса столицы. 70 лет. А смысл в том, что Бразилия была по океану, по краешку, так сказать, более-менее развита, нужно было идти на континент.
Значит, нам предстоит еще 70 лет примерно, наверное, обсуждения этого вопроса. А у нас сегодня в эфире, мы его продолжим буквально через 5 минут. 70 лет ждать не будем. Перерыв на новости, после чего продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты».
Мы продолжаем программу «Дилетанты». В студии Карина Орлова и Виталий Дымарский. А в гостях у нас Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. А обсуждаем мы перенос столиц. А Виталий Наумович проводил тут конкурс. И, кажется, хотел объявить его результаты.
Да, ну, назовем это конкурсом. Значит, мы спросили, кто из правителей, российских правителей 18 века отменил смертную казнь. Ответов очень много было правильных, много и неправильных, правда. Но первыми правильные, 5 правильных ответов прислали... Да, это правильный ответ Елизавета. Елизавета Петровна, Елизавета Первая. Думаю, просто Елизавета. Мы бы приняли и такой ответ. Итак, Никита. Я 4 последние цифры. Цифры телефона называю. Никита 8501, Юлия 8382, Роман 8720, Илья 5908, Светлана 3012. 5 человек, которые получают вот эту книжку «Век просвещения», если у вас есть еще дети, семиклассники, да и даже если помоложе или даже постарше, то я думаю, что они с удовольствием посмотрят это, почитают эту книгу. Она, по-моему, очень такая занимательная, да и взрослые могут легко ее усвоить. Ну, а мы тогда продолжаем.
А мы еще вот вопрос задавали, нам подсказывают. У нас не работает сетевизор на компьютере, но нам наш слушатель и телезритель подсказывает результаты голосования в сетевизоре. А мы
если
спрашивали...
Если нас Евгений не обманул из Пензы, да. А мы задавали вопрос.
Стоит ли перенести столицу из Москвы в какой-нибудь другой город. И, как ни странно, 61%
считает, что да.
Да.
Юрий Васильевич, вас поддерживает 61%.
Интересно,
а 39% говорит нет.
Интересно, какие мотивы? Какие вообще?
Я думаю, что это просто такое москвоненавистничество.
Мне кажется, все-таки, вы знаете, перенос столицы это очень серьезное действие, которое все ждут. Потому что вот прошло 25 лет с момента, условно говоря, развала СССР. Вот какое-то что-то такое было создано, непонятно. Великий Зиновьев Александр Александрович называл этот строй рогатым зайцем. То есть что-то взято самое худшее, как он говорил, от социализма и самое худшее от капитализма. Ну, это можно спорить, это отдельный разговор. И перенос столицы – это очень серьезный момент обновления элит. Даже в том же Казахстане, кстати, вот, казалось бы, ну, вроде бы переезжает руководство, все чиновники должны переезжать, а очень многие из Алматы не поехали. То есть вот люди как бы прижились, ну там, да. Конечно, и по возрасту кто-то там и так далее, просто не все.
Или знаете как, я просто приехали. Немножко знаю ситуацию, в Казахстане там ездил, там очень довольно частая ситуация, семья осталась в Алмате.
Нет, ну это уже один еще
глава,
да,
а глава семьи, да. Если он там типа, поставленный чиновник, переехал в...
И летает очень часто,
в Астану,
и там челночная такая.
Ну, примерно как между Москвой и Санкт-Петербургом сейчас.
Да, особенно когда это было, да. Лет 15 назад, нет. Но там просто были целые составы, которые
сейчас
все меньше. Не, правильно, но не такого высокого уровня. Уже все почти переехали. Но важно другое. Важно то, что это такое серьезное действие. То есть люди на самом деле ждут. Вот они смотрят на экономический кризис, они смотрят на ситуацию с Украиной. Они понимают, что нечто, какая-то эпоха заканчивается. и ничего не понятно, что будет дальше. Поэтому перенос столицы, он, конечно, играет колоссальную, если хотите, обновленческую, не, вот, не модернизационную в узком смысле, я сейчас не буду разбирать это слово, но вообще выполняет функцию возможного развития страны. И, конечно, ведь когда мы говорим, и хороший вопрос Карина говорила, ну, что там, столицу там, да, ну, перенесем, те же чиновники переедут, также будут собирать налоги и так далее, вроде бы, да?
Все будут, и главное, все будут...
Но это будет не столица, потому что столица отличается двумя признаками. Первый пункт – это, безусловно, политическое и культурное власть, руководство и власть, элита, да? А с другой стороны, это обязательно очаг, причем планетарный очаг развития. То есть это задает какое-то массовое право. Тот же, вот, например, Бразилия, казалось бы. Но сейчас, да, Бразилия – это совсем другая страна. Но в 60-м году Бразилия, ну, вот, ну что она из себя представляла вот, с точки зрения, да? Но Немейер...
Футбольную столицу мира.
Да, но все-таки это невозможно сделать. Самолеты там, соответственно, с очень интересным сельским хозяйством и так далее. А тогда перенос столицы, по сути, сделал Бразилию, ну, если хотите, таким мировым игроком. Потому что все смотрят...
Вы считаете, что это от переноса столицы?
Нет, нет, я не говорю, что только от переноса столицы. Я просто говорю о том, что даже в ситуации, когда государство не было, очевидно, мировой державой, оно вышло на арену, на мировую, потому что все интересуются, что происходит, как этому... Очевидно, что с государством что-то происходит кардинально. Поэтому нам сейчас надо просто это подготовить и осуществить.
Юрий Васильевич, да. Ну вот смотрите, все равно Россия очень большая страна, да, столица одна. Сейчас Москва является и центром. Вот мой вопрос к этому. И, да, это да. И политика, это и органы власти, и финансовый центр.
Это называется проблема многостоличности.
Ну вот смотрите,
есть такое?
США.
Есть смотрите. Огромное количество фантазеров, которые... Нет,
нет это... есть фактическая нет. Столица, есть финансовый центр. Нет, вот
это у нас
вот
Москва, Нью-Йорк, все равно деловой. Да. Нет, у нас Москва Нью-Йорком останется. То есть деловым центром, огромным. Мы ничего с этим финансовым. Сделать не можем.
Но вы же сказали, финансовым. Что нужно обращаться к Азии. Я так понимаю, что вы имеете в виду биржи, там, да, Гонконг.
Пожалуйста. Это тоже, кстати, интересный вопрос. Япония. С точки зрения сейчас и кризиса бирж, и серьезной трансформации биржевого дела в азиатское направление. Но финансовым центром Москва останется не потому, что здесь столица, а потому, что колоссальное количество недвижимости, управленческих штабов, деловых представителей и так далее. Все равно...
Так они переедут вслед за правительством.
Нет, напрямую не переедут.
В любой другой город,
не
который у нас
не
назовет
столицей. Нет, все-таки финансовый центр...
Я не хочу пугать их
в Петербурге. С точки зрения, да.
Финансовый центр зависит от того, ну, я так понимаю, от наличия там бирж и вот каких-то там... Все на этом завязано? Нет?
Нет. Ну, понимаете, опять вопрос сразу. Мы говорим, давайте деловой, более аккуратно. Деловой. Вот Москва с ее, по сути, 15 миллионами, а если взять московский столичный регион, это там 20-25 миллионов человек, глобальная страна, Зиновьев тоже называл Гонконгия, такая Гонконгия, да, то мы что ни делай с Москвой, в лучшем случае она не будет дальше расширяться, прирастать население. То есть она останется все равно колоссальным деловым центром. Это очевидно.
И то есть никто не уедет в новую столицу? Нет, я имею в виду, начнут вот люди,
нет,
как
ну,
сейчас,
начнут
эмиграция.
Что такое столица? Уедут столица, чиновник. Да, Бразилия начиналась, Астана начиналась там реально где-то, ну, там, конечно, стоит старая Акмала и Целиноград как таковой, но начиналась там 50 тысяч, 60 тысяч. Бразилия первоначально, уже когда там несколько лет прошло, был по 240 тысяч, да, сейчас там в 10 раз больше и так далее, население. То есть столица все-таки это не еще одна Москва. Вот 25 миллионов переедут условно за Урал. Так никто это не столица.
А Москва пустеет.
Нет, ну давайте возьмем простой другой пример. Ну, давайте наша история, опять же, ту же Москву и тот же Санкт-Петербург. От того, что Петр создал, основал новую столицу на Неве, новый град на Неве, да, но от этого же Москва не потеряла свое значение. Я думаю, что, понимаете, вот тут еще в чем вопрос. Ленин был прав в том плане, потому что как раз мать большевиков еще, кстати. Я сейчас не обсуждаю вопрос, что там германская армия наступала. Нет, германская армия наступала и так далее. И ситуационно, понятно, да. Потому что это было более безопасно, потому что нужно было вот молодую большевистскую власть сохранять. Но тут еще очень интересный момент, тут такие большевики. Потому что с точки зрения, на мой взгляд, наиболее интересных там культурологов, историософов и так далее, большевики, они вообще-то на самом деле контрреволюционеры. То есть, вот, допустим, Петр, да, пытался европеизировать, Петр пытался вестернизировать. А большевики под видом, казалось бы, там, самого современного тоже с точки зрения чего-то непонятного, марксизма, якобы под видом, но это на самом деле эта партия, она недолго существовала, и, скажем, уже с 30-го года, с 35-го там совсем интернационализация, коминтерны и так далее стали угасать, да, мы это помним. Но важно то, что за большевиками был проект вот такой сосредоточенной России, и Москва как более патриархальная, ну, в данном уже к тому времени, да, соответственно, имеющая несколько веков истории, она рассматривалась как более органичная и более традиционалистская. То есть большевиков вспоминаем как революционеров исключительно, то есть все смести и так далее, но в каком-то смысле они на самом деле возвращали нас в том числе к каким-то другим там токам исторической нашей российской государственности.
Больше сдвигали к Азии, что ли?
И называли азиатчиной, конечно, называли азиатчиной. Там тот же Маркс, когда писал там азиатский способ производства, да. И там не очень хорошо, а Энгельс совсем плохо относились к России. Но все равно как бы имелось в виду сам Петербург, это еще кое-что, такая имперская столица, да, а вот там дальше не пойми чего, но в этом плане выбор большевиков был совершенно правильный, но мы должны понимать, что мы сейчас в совершенно другой ситуации, потому что если в Первой мировой войне, то у нас вопрос был о проливах, о Черном море, о Босфоре, о Константинополе и так далее, да, то сейчас, вот нашим таким же Константинополем вопросом о проливах, это вопрос, кто мы такие в Северо-Восточной Азии. Рядом Большая Тройка, Япония, Корея и так далее.
Не может бегать за перемены,
за конъюнктуры.
Понимаете, столица это метод. Столица это метод. Дело не в том же, что я еще раз повторяю, что кому-то хочет, кому-то утром встал, кто-то захотел, да. Нам нужно резко восстанавливать управляемость всей страной. Ведь что такое, между прочим, что такое был Дальний Восток, скажем, 30 лет назад? Вот как говорят там, на Сахалине, треть населения, допустим, сократилась, да, за прошедшие 30 лет. А что такое сократилось? Да очень просто. Армия ушла с Сахалин, потому что стояла армия, там семьи и так далее. Армия ушла, и население сократилось. То есть Дальний Восток всегда и держался, и может держаться исключительно государственным интересом, государственным управлением. Все фантазии...
И ограничением передвижения, между прочим.
Возможно. Но в этом смысле сегодня функцию обозначения прямого приоритета, функцию того, что Китай нам вызов хорошим, я не говорю, что он плохой, там война, вызов. Потому что непонятно, что с этим делать. Потому что 1,5 миллиарда, а тут 6 миллионов, и то 6 миллионов, а если еще совсем по границе, там совсем не сопоставим величин, то 6 миллионов это на всю 40% российской территории. Вот. Поэтому непонятно, что делать. Вот Китай, да, кажется, такая мощь туда-сюда. Поэтому в этой ситуации на границе с Китаем надо быть потому, что правитель, он должен понимать вообще, так сказать, каждый день этому вызову соответствовать. И в этом плане вообще понимать, что за ним огромная страна. Вот в старом кабинете губернатора Амурской области было прекрасное окно через речку, там Хэйхэ. И вот там очень интересно, когда вот так проходишь, смотришь в это окно. Да, я представляю, губернатор, вот он подходит к окну, и как бы все время возникает мощная рефлексия. То есть возникает вопрос, вообще, а вот как они живут там, да, из деревни за 20 лет полуторамиллионный колоссальный город. Конечно, при активном участии государства. А у нас вот как, да? То есть я считаю, что правитель страны, он должен все время фактор Китая и Северо-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, безусловно, удерживать. И тогда страна будет совершенно в другом тонусе и в других возможностях.
Юрий Васильевич, из того, что вы сказали, может быть, просто России необходимо федерализацию провести и, наконец-то, в жизни...
Где-то это слово я недавно услышал.
Да, это прекрасное слово. Оно, главное, что закреплено в нашей Конституции формально. Но фактически у нас, конечно, абсолютно суперунитарное государство. Может быть, нам все-таки придерживаться основного закона, и чтобы у нас была нормальная федерация, как в США.
У нас проблема, мне кажется, вот в продолжении того, что Карин сказал, у нас, по-моему, страшная проблема, одна из, по-моему, самых острых проблем в России, это проблема коммуникационная.
Я соглашусь, но я бы обратно...
Все идет через... Значит, чтобы там из Владивостока попасть, я не знаю, в Томск, иногда надо лететь через Москву.
Да. Вы правы. Но давайте посмотрим. Во-первых, это последние 25 лет, когда у нас связанность страны развалилась региональная авиация и так далее, и свой авиапром. Поэтому это надо восстанавливать, вот связанность, это не фактор только столицы. Но есть более важный момент. Ведь посмотрите, вот вы говорите федерализация, да, а у нас на самом деле гиперфедерализация. централизация. У нас федеральный центр, у нас вообще живет независимо ни от чего. Вот у меня, например, с точки зрения практических
действий... Но все остальные зависят от федерального центра.
Почти не зависят уже. Уже почти не зависят.
Ну
это...
что? Регионы все дотационные.
Это уже все привыкли. 90, то есть только 10 у нас действительно недотационных субъектов осталось. Все уже привыкли. Это уже такая, так сказать,
Москвы,
это такой ритуал. Суть-то не в этом. Суть в том, что федеральный центр живет независимо от страны. У нас сегодня в этом плане столица очень такое непонятное образование. Почему? Потому что, например, 1818 муниципальных районов, которые имеют колоссальные полномочия, но почти никто из них не имеет никакого бюджета, они живут оторванные от федерального
центра.
У нас суперфедерализация.
Федеральный центр живет независимо, но вся страна зависит от всех решений, которые принимаются в федеральном центре. Вот как...
Вы не знаете просто.
Как
вы
не
знаете? Вы меня извините.
Тоже Дальний Восток, страшно автономно.
Мы продолжим сейчас спор ваш, но я пока хочу включить еще один элемент в нашу программу. Я, во-первых, хочу повторить тот же вопрос, фактически. Только чтобы проголосовали по телефону те, кто не может пользоваться сетевизором. Итак, наш вопрос был, стоит ли, на ваш взгляд, перенести столицу из Москвы в другой город? Если вы считаете, что да, стоит, 660-06-64, московский номер. Если нет, не стоит, 660-06-65. Мы сейчас запустим голосование, а пока идет голосование, будет еще одна вещь. Запускаем.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, 660-06-64, если вы согласны с тем, что перенести столицу из Москвы в другой город следует, 660-06-65, если вы считаете, что не следует. И давайте, пока идет голосование, у нас есть звуковая картинка. Говорят, мне сказали, что очень любопытная и веселая. Послушаем.
Жириновский предложил перенести столицу из Москвы. Москва должна стать торговой столицей, как Нью-Йорк. А политическую надо переносить, например, в Оренбург, который стал бы Вашингтоном. Такое заявление сделал вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский в ходе своего визита в Челябинск. Передает корреспондент самарских новостей. Друзья,
из Твери.
Во-первых, наличие Капитолия в Оренбурге не дает права ему быть столицей. Это первое.
Я представляю эту новость в Оренбурге, как мэр Оренбурга услышал. Он занимается своими обычными обязанностями, а он же что делает? Ну, вот этот Оренбургский платок через кольцо пропускает. Пропустил его, раз, на плечи делал, кольцо обратно, муху выпустил из стакана.
И прямо в шерстяных досках в сене.
В сене пошел.
За дровами.
Да.
А то замерзает.
Пошел рудить, молодежь.
Ту камень поправить надо.
Камень поправить.
А то что-то...
На капусте гнёт поправить.
Что-то там на капусте камень поправили, хватится.
И новость это услышал?
Никак он не услышал, ему ее принесла синица.
Да. Так я давно не был в Оренбурге.
Высказывание Жириновского, я думаю, порадовало не только мэра Оренбурга, но и как-то взбодрило и взбудоражило мэров всех маленьких городов.
Я думаю, что это внесло в мэрах многих маленьких городов надежду и оптимизм. Многие пришли на работу в костюмах, некоторые даже в закрытой обуви.
А вернусь, а может, в Екатеринбург перенесем?
Ну-ка, вот, давай подумаем.
Нет, отлично, середина России, граница Европы и Азии.
Я жду, есть маленький минус, прости, что это немногие чиновники смогут выговорить слово Екатеринбург. Оно очень длинное. Нет, надо что-то покороче, например, Питер.
Давайте, чтобы, если исходить из такой логики, Тула. Аркадий Михайлович, ну не про канал, а с Ёбургом.
Ну, там, это, так я понимаю, из прожектора Перис Хилтон, да, там Иван Ургант, Светлаков, из того, что я узнал, я, кстати, первый раз слышал эту пленку. Ну, там можно перечислять очень много всего. Но вы видите, как-то это немножко как-то иронично воспринимается, вот эта идея.
Почему? Почему такая ирония?
Хотя я хорошо понимаю, что вот здесь, наверное, даже перечисляют, что вполне успешно эта же операция проведена во многих странах, действительно.
Да, но понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот в 91-м году развалился Советский Союз. Для меня это личная трагедия, для страны это во многом трагедия. Есть люди с другой точкой зрения, но в этом плане у нас вопрос переноса столицы, вот полномасштабный перенос, а не просто, конечно, постройка mm-hmm. города и налогов и так далее. Это вопрос сохранения единства, целостности страны и вообще залог а новой наоборот? Динамики. Не наоборот, не наоборот. Здесь есть опять разные точки зрения.
Да, поэтому для меня... по Уралу.
Не, я понимаю, да, но для меня это поэтому вопрос такой, как бы можно сколько угодно иронизировать, да, но вопрос заключается от того, что делать в нашей реальной ситуации. Вот вопрос в чем. В чем делать в нашей реальной ситуации? У нас ситуация заключается в чем? Кризис управления. Потому что мы видим, что когда были тучные нефтедолларовые годы, когда оно все перло, там, условно, 2005-2006 год, там в неделю 10 бывало, 15 миллиардов долларов золотовалютные запасы, жух. Ну, там хорошо было. Какие-то проблемы, раз там триллион, раз триллион.
Вы, кстати, извините, а как вы говорите, регионы не зависят, если у нас губернаторы назначаются? Ну, извините, выборы
нет.
Ну, что значит,
ну и что?
Ну, это решает один человек. Один человек решает.
Проблема не в этом. Так проблема-то не в этом. Проблема в том, кто чем реально управляет. Понимаете?
Вот поэтому есть кризис. Вот это и есть кризис управления. Какая разница, куда его посадить?
Кризис управления не в том, что у нас с электоральной демократией. У нас с электоральной демократией лучше всех в мире. Да я знаю анекдоты. Проблема только в том, что это не вопрос анекдотов, и назначение это не имеет никакого отношения. У нас, мы же видим, ну вы же сами просто с утра до вечера говорите, по сути, об одном, о кризисе электоральной демократии. Потому что мы же видим, что электоральная демократия вполне все демократично, не отражает никаких реальных проблем. То есть, в принципе, кого нужно, того и можно избрать. Правильно?
Это вы сейчас
скажете, что... Про электоральную демократию так, у нас в стране.
У нас нет демократии.
Как у нас нет? У нас прекрасно. У нас самые лучшие У нас Чуров, у нас выдающийся волшебник в сфере демократии, причем я абсолютно верю, что максимум всего честно осуществляется и так далее, потому что с учетом фактора СМИ, этим можно абсолютно управлять. Поэтому эта электоральная демократия, которая формально там выборы, голосование, предпочтения, сердце и так далее, но этим можно управлять. Она не отражает реальных потребностей страны. То же самое назначение губернаторов. Сегодня вот берем дотационный регион, да, там страшная ситуация, да кого угодно, назначай, выбирай, будет, ну, все зависит от личностного компонента, то есть что человек хочет, может делать, умеет там или не умеет и так далее, а там от блатных его связей, но это все не объективная ситуация. Ну, будут выборы, ну и что? Ну, какой-то стоит завод, какой-то олигарх, но он проплатит и выберут того, кого выберут. Ну,
а также проплатит, куда надо повыше, его
подставить. О чем мы говорим? Ну, то же самое. Так поэтому вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что эти моменты не отражают наших реальных проблем. У нас реальные проблемы совсем в другой сфере. Первый пункт, еще раз, гиперцентрализация страны и запустение и обезлюживание колоссальных пространств, чем дальше на восток. Вот это проблема.
Да.
Вот это проблема. Проблема, что на Дальнем Востоке, в центре, по сути, геоэкономическом современного мира, мы присутствуем жалким придатком, там, как говорил Владимир Владимирович Путин в 2006 году, шуруем кругляк туда-сюда. То есть в этом смысле, ну, имеется в виду необработанную древесину и так далее. А третья проблема демографическая. Демографическая у нас сокращается население, особенно на Дальнем Востоке. И у нас градиент, кстати, по переписи 2010-2002 года, если посмотреть, 6% сокращения на Дальнем Востоке, 4% на Сибири и, соответственно, до 2% уже в центральных регионах. То есть у нас идет, и плюс у нас в целом идет демографическая катастрофа. Мы вымираем. А четвертый момент, четвертая реальная проблема – это деиндустриализация страны. Это колоссальная проблема. Опять, мы должны обсуждать развитие производительных сил. И, наконец, нам нужно сегодня, вот нефть грохнется, она в любой момент, она уже пошла, кстати, наша Urals, она пошла нефть меньше 100 долларов уже. Вот она, представьте, грохнется хотя бы до 50. Будет коллапс в стране. Нам нужна новая промышленность. Нам нужен взрывной рост промышленности, потому что все только за счет нефти существует.
Так это понятно. А что, перенос столицы решит эту проблему?
Конечно. Не перенос столицы, как только перенос столицы. А вопрос столицы – это прежде всего обозначение нового очага развития. Если у нас нет плана развития, если, соответственно, мы вообще просто там утром встанем, да, и взяли, возьмем вещички и переедем, перелетим на самолете, можно там за один день перелететь. Да, это не перенос столицы. Все-таки столица – это главное.
Юрий Васильевич, Карина, да. Я все-таки должен подвести... Спасибо, во-первых, всем, кто проголосовал, но ну, результат ну, еще более...
Я думаю, через 30 минут будет 100%.
Да. 71,5, ну, 71,4, если точно, процента, значит, за то, чтобы перенести куда-нибудь, а 28,6 против этого.
А вы-то, Виталий Наумович?
Что?
Как житель столицы? Вы за или против? Я не понимаю, кто голосует.
Хочется быть столичным жителем.
А кто в основном? Вот 71%.
Я не знаю, честно скажу, я даже не думал.
Это москвичи или приезжие?
28,6%. Или 71,4.
Ну, и те, и другие.
Ну, вряд ли приезжие участвуют у нас.
Я еще раз говорю, что Москва крайне заинтересованы, и москвичи в том,
нет, Москва устала, безусловно. Да. И сейчас вот это еще хвост сделали, вот этот вот.
Да, я уж не говорю про это безобразное расширение так называемой Москвы. Кстати, это была попытка, и она еще не закончилась, в какой-то форме, так сказать, какой-то сделать
перенести перенос. Перенести столицу.
Да, то ли там перенос там,
но на 2 километра, туда никто не переезжает.
Нет, ну, там постоянно какие-то возникают такие новеллы, там, типа там, что вот завтра
туда,
все-таки
пока
там
туда переезжают, туда, Госдуму, пока туда люди переезжают,
парламент туда, да,
пока
и
там
так далее.
Квартиры строят.
Да, но в этом плане, понимаете, люди, я вот понимаю, как люди все, да, самые разные по идеологиям, там, либералы, почвенники, монархисты, красные и так далее. Они на самом деле все хотят одного. Они, понимаешь, некая эпоха заканчивается. И вот трагедия на Украине, она подчеркивает этот момент, что старый способ жизни, он неудовлетворителен. Ведь на самом деле мы все сегодня имеем дело с теми же проблемами, что были в позднесоветский период. Они, по сути, никуда не делают. Мы ничего не решили. Вот их нужно решать. Одна из главных проблем, потому что мигранты, или лимита, прошу прощения, да, появились не 5 лет назад, не 15, а 40 лет назад. Я читал документы, изучал этот вопрос, там 78-79 год, по 2-3 постановления в год принималось Совмином СССР о недопустимости расширения Москвы. Потому что она пухла уже, пухла. Поэтому в этом плане эти проблемы все перезрели. Переносить столицу просто необходимо. Я уверен, кстати, что Владимир Владимирович Путин в следующем году что-то похожее уже, так сказать, начнет предлагать, планировать, прорабатывать, там, обсуждать. Я более чем уверен.
Деньги это... где взять-то все на Крым потратить?
Какие деньги? Какие деньги? Ну что вы,
рубли,
какие деньги? Какие деньги?
Наши.
Да, у нас градостроительная проблема такая же. Просто, Карина, это долгий разговор.
Юрий Васильевич,
нам еще тысячу надо городов.
Это долгий разговор, у нас 10 секунд. Я вас хочу сообщить, что я пошел, конечно, вещи уже собирать. Да, будем уже переезжать.
Спасибо. Если мы будем отбирать.
Да, если... Париж переезжать.
Я говорю, если говорить серьезно, то спасибо нашему сегодняшнему гостю за интересную, достаточно необычную беседу. Это была программа «Дилетанты». До встречи.
До свидания.
«Дилетанты».